Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему важно быть милосердными ко всем? И что об этом пишет преподобный Исаак Сирин? Страшный суд. Как говорит о нем Господь в Евангелии? И как его слова проецируются на нашу жизнь? Удивительный рецепт гречневых блинов на масленицу и напоминание, зачем на самом деле наши предки в этот период пекли очень много блинов. И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийских святых и их трудах, и в первую очередь о преподобном Исааке Сирине. Напомню, это подвижник VII века, который жил в очень нестабильное время, в чем-то похожее на наше. И каждый раз, когда мы его вспоминаем, оказывается, что его опыт общения с Богом невероятно актуален для нас. Особенно в том, что он пишет о любви к людям и милосердии. Ближайшее воскресенье – это воспоминание о последнем или страшном суде, и Евангелие об этом суде будет читаться на литургии. Страшным этот суд может оказаться, наверное, в первую очередь для тех, кто не научился любить, причем любить на деле, а не на словах, не накормил голодного, не напоил жаждущего, не сходил в тюрьму к заключенным или к больным людям в больницу. И, может быть, страшно станет именно от того, что окажется, как легко было все это сделать, достаточно только руку протянуть, но что-то все время мешало. Что говорит об этом преподобный Исаак Сирин? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как мы отмечали уже с вами, в центре учения святого Исаака Сирина мысль о том, что Бог – это совершенная и неизменная любовь. Мысль, с одной стороны, понятная, известная, она на слуху. Вместе с тем Исаак Сирин настаивает на том, чтобы человек этот образ всегда держал в своих мыслях. Вот это постоянное памятование о любящем Боге – это такое делание, внутренний труд сердца, которому каждый человек способен в любом месте работы, в любых обстоятельствах. Да, это памятование о любящем Боге. И это не так просто, как может показаться, потому что очень часто в мыслях у людей есть наказующий Бог, судящий Бог. И часто с образом Бога связывается желание отомщения тем, кто представляются неправедными, инакомыслящими, грешными. И Исаак Сирин, когда говорит о том, что Бог любящий, и помни об этом всегда, он предлагает человеку не какой-то простой для него путь и приятный. То есть, казалось бы, человек думает о любящем Боге, и тем самым у него снимается страх, который удерживает его от зла. Но Исаак Сирин исходит из того, что мысль о любящем Боге не может тебя расслабить, а наоборот побуждает тебя к некому усилию. Ну и вообще это очень спорный вопрос, может ли страх на самом деле человека исправить или отвратить его от совершения зла. Вот Исаак Сирин убежден, что не через отрицание, а через образ любви, человек захочет настроить себя так, чтобы быть подобным такому прекрасному, изумляющему, радующему, любящему Создателю. И этот путь любви требует усилия, и о таком усилии говорит и 25 глава Евангелия от Матфея, когда милость нужно проявить, не сказано, что только своим или ближним, или единоверцам, да, упоминаются и алчущие, и жаждущие, упоминаются странники, и в данном случае этот человек мог быть совсем незнакомым и не зная, что говоря, что от него ожидать. Упоминаются больные люди, которые требуют большого терпения, большой готовности простить и принять. И упоминаются люди, которые в темнице, то есть, в принципе, люди обществом отверженные. Это могут быть очевидные преступники. Это могут быть люди неправедно осужденные. Это могут быть, опять же, в разных эпохах, и для Исаака Сирина это тоже было актуально, могут быть люди, осужденные по политическим причинам. И далеко не всегда это будет человек близкий тебе или твой единоверец. Получается, что эта притча говорит об оказании милости другому человеку, которому ты, идя на некий риск, открываешься и позволяешь ему раскрыться тебе. Ты в другом видишь Христа. Даже если этот человек инакомыслящий, единоверец, преступник, ты с ним не согласен, считаешь его врагом и так далее. И многие проповедники отмечают, что в 25 главе Евангелия от Матфея не задается вопрос, во что ты верил или какой общине ты принадлежал. Здесь именно критерий милости выносится на первый план. Ну, вот это отдельный вопрос по поводу веры, потому что в других местах Евангелия значимость веры подчеркивается. То есть я не говорю о том, что значение веры в данном случае стирается. Но тем не менее, эта притча о суде, этот рассказ показывает границы милости. Кому милость стоит проявить, кому не стоит. И получается, что кому не стоит, таких здесь и нет. И вот Исаак Сирин ставит такой вопрос, который и в его время был актуален, и в наше время. Можно ли кому-то милость не проявить? Имеет ли право праведное возмездие на существование? И в обществе, которое считает себя традиционным и христианским, отстаивающим православные ценности, часто идея мщения не оправдывается, а котируется, принимается как должное, как благородное. Идея возмездия. Такое время от времени можно слышать в открытом пространстве. И идея, например, резкого отношения к иноверцам тоже часто звучит в истории христианства в наше время. И Исаак Сирин обращается к библейским образам, где описывается праведная ревность, и говорит, что праведная ревность тоже противоречит принципу милости. Мы с вами, дорогая Алла, в этом цикле разбирали текст Исаака Сирина, где он вспоминает апостолов, как они хотели на самарян низвести огонь по подобию пророка Илии. История пророка Илии описана в самом начале 4 книги царств. Это завораживающая история. Пророка пытаются схватить воины царя, и на них падает огонь. Они оказываются бессильны перед единственным пророком, казалось бы, беззащитным. Бог дает ему силу, власть, перед которой бессильна любая политическая сила. Это завораживающий образ, и часто он звучит в христианской традиции, в иудейской традиции. Ну, так вот, Исаак Сирин вспоминает, как апостолы верили, что они тоже смогут низвести огонь по образу Илии. На тех самарян, да, на тех, получается, на соседний народ, с которым были разногласия религиозные, который отказался принять их учителя Христа на ночлег. И Иисус им запретил это сделать, потому что он пришел не губить душу, а спасать. Вот мы разбирали это место, и есть еще одно место из первого тома Исаака Сирина «Из слов подвижнических». Мне на него указал коллега, востоковед Дмитрий Федорович Бумажнов, автор замечательного курса об отношении к злу в раннем христианстве, где он как раз обозрел, какие отцы считали важным принцип прощения, милости, везде проводить, и каким образом в истории христианства стала формироваться идея праведного воздаяния и ненависти к врагам, к еретикам. Вот он обратил мое внимание на цитату из 89-го слова, слов подвижнических. В сирийской версии это 50-й трактат, а в русском переводе это 89-е слово. Вы можете открыть, и там сказано: «Знай, что если от тебя выйдет огонь и пожжет других», то есть он напрямую отсылает к истории пророка Илии, к чудесному низведению огня. «Знай, что если от тебя выйдет огонь и пожжет других», то есть грешников имеется в виду, «то Бог от руки твоей взыщет души, пожженные огнем твоим». Таким образом, он говорит, что в новозаветную эпоху, если бы даже человек и чудесным образом низвел огонь на грешников, то даже такое чудо не соответствовало бы духу Евангелия. Потому что Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать. И он дальше продолжает. То есть эта ситуация совсем исключительная, но он продолжает и обращается к ситуации более понятной, более привычной. Если ты и не ввергаешь в огонь, но соглашаешься с ввергающим и услаждаешься этим, то есть если ты соглашаешься с тем, кто совершает праведное воздаяние, кто из ревности о Боге желает возмездия, наказания, убиения кому бы то ни было, врагу, грешнику, отступнику, если ты соглашаешься с этим и говоришь, что это так хорошо, так и надо, и услаждаешься этим, то на суде, вот и мотив суда появляется здесь, на страшном суде, ты будешь сообщником его. Если любишь кротость, продолжает он, пребывай в мире. И если сподобишься, то есть удостоишься мира, то во всякое время будешь радоваться. Вот такое изумительное рассуждение. И очень часто люди разделяют личных противников, которых нужно прощать, и глобальные вопросы, политические, религиозные, когда вводится такое разделение, которого Евангелие не делает. Но нужно сказать, что для древнего мира очень часто другие народы, другие страны были в информационном поле чем-то внешним. То есть ясно, что если случались военные столкновения, то это затрагивало определенную часть общества. Но в целом каждый жил в своем сообществе, не было таких эффективных средств связи, которые есть в наше время. А в наше время, когда информация открыта, когда каждый человек может высказаться онлайн, где бы то ни было, на той или иной площадке, границы между личным и социальным размываются. И у многих людей появляется возможность высказывать желание мщения, одобрение мщения, одобрение убиения, вот чего не было во времена Исаака Сирина, то есть в наше время. И в этом смысле слова Исаака Сирина по-новому звучат сейчас, потому что сейчас гораздо больше вот таких условных людей, которые желают вернуть в огонь. Есть очень много возможностей для людей высказать согласие и услаждаться этим. Вот ровно то, о чем говорит Исаак Сирин. И для преподобного Исаака этот путь противоречит евангельской милости, и Богу он не угоден. Святой Исаак, как и другие сирийские авторы, исходили из принципа мира как школы, когда вот первоклассник не умеет 5 делить на 2. Ему может сказать учитель, что 5 на 2 не делится. Первоклассник скажет это и будет прав. Но семиклассник уже знает, что 5 разделить на 2 будет 2,5. Он уже знает дроби, и он, казалось бы, говорит противоречие утверждения, на самом деле просто ему дается большее знание. И вот разные библейские тексты и тексты ветхозаветные, в которых призывается к праведному воздаянию, и тексты новозаветные, вроде вот рассказа о страшном суде, который мы разбираем, это разные уроки для сирийских авторов и для Исаака Сирина в том числе. То есть здесь нет противоречия. Евангелие принесло урок милости. Этот урок от человека требует работы. То есть вместо того, чтобы рубить с плеча, ты ищешь способ вступить в контакт с человеком. Вместо культуры мщения, культура договора появляется у тебя. Это более трудный урок. Это высшее образование. Может быть. И святой Исаак говорит, что именно в этом опыте обретается полнота. То есть он не отвергает библейские тексты, вот вроде истории пророка Илии, а он говорит, что сейчас нужно другой урок нести, когда ты получил в опыте любви большее знание. Таким образом, на Библию святой Исаак смотрит как на историю божественной педагогики. И своим современникам в очень тяжелое для них время он стремился донести тот высокий урок, чтобы это тяжелое время стало для них возможностью сдать экзамен на высший балл. Ведь трудности, которые убивают людей в любовь, социальные потрясения, ведь на самом деле это экзамен. И святой Исаак призывает не отчаиваться, а наоборот сдать этот экзамен на высший балл. И это слово звучит и сейчас. И этот порыв, это побуждение звучит и сейчас.
Максим, а есть ли у преподобного Исаака Сирина какие-то советы, рекомендации, я не знаю, может быть, на основе личного опыта, как быть человеку в ситуации, если его одолевает тот самый гнев к людям инакомыслящим? Вот что здесь можно предпринять, если человек себя на этом ловит? Чаще всего человек себя на этом не ловит, правда, но когда удается все-таки поймать себя на том, что я сейчас теряю себя, что ли, следуя вот этому «праведному» в кавычках гневу?
А ну вот святой Исаак дает указание, чтобы заметить это и поймать. И своими силами действительно очень трудно. Но и, в принципе, святой Исаак говорит, что человек, в принципе, не может ничего сделать без благодати, но при этом Бог дал человеку свободную волю. Не так, что человек делает что-то на 10%, а Бог делает на 90%. Бог дает ему свой дар любви всецело. Но от человека он ждет ответных шагов, насколько это для человека посильно. И святой Исаак говорит, что в какой-то момент ты понимаешь, что тебя одолевают страсти и гнев в том числе. Ты понимаешь, что вот борешься и зацикливаешься на них, и остаешься с тем же самым. Тем больше ты зацикливаешься на борьбе, тем больше эта борьба тебя втягивает в себя. Таково свойство борьбы. И он призывает, читая Писание, думая о Боге, находить повод к изумлению и к радованию. Вот, казалось бы, можно сказать, что мысль о Боге, о божественном совершенстве или чтение Писания внимательное, это вот уже, то есть вот главное это борьба со страстями, а радость, изумление – это уже цветочки, когда ты заслужил. А для него, наоборот, изумление и радость – это тот путь, которому должно следовать. И он говорит, что в этом опыте ты вдруг обнаружишь, что и оказался за пределами борьбы. То есть когда ты отвлекаешься на радость, на изумление, на мысль о том, что во Христе Бог явил людям, на созерцание красоты. Будет ли это красота творения или красота Священного Писания, то тогда ты почувствуешь другой опыт. Когда ты почувствовал вкус приятной пищи, то уже ты не захочешь возвращаться к неприятному. И даже если страсть тебя будет одолевать, во всяком случае, ты яснее будешь ее видеть. Но и еще один важный ход, когда Исаак Сирин говорит, ведь каждый хочет быть прощенным, и получается, что мысль о том, что я и сам надеюсь на то, что Бог меня простит, позволяет этот гнев преодолеть. Ведь и в Евангелии тоже на два пути предлагает. Высокий путь и практический путь. Высокий путь – это будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. А путь более практичный – хочешь, чтобы тебя простили, сам прощай. Мне это очень помогает. Не знаю, вот если позволительно в эфире мне, не будучи в сане, говорить от первого лица о своем опыте, то вот если, например, застарелая обида, и уже с этим человеком не поговоришь, как отпустить, чтобы на душе это тебя не тяготило? Вот мне помогает этот евангельский прием. Ведь я тоже за собой вижу недостатки и хочу быть прощенным. И это помогает мне отпустить. Вот Исаак Сирин, помните, мы говорили с вами на нашей прошлой встрече, он говорит о таком, что когда ты чувствуешь опыт прощения, то ты из других тоже радуешься, твое сердце уже расширяется, ты уже не хочешь делить людей в этом опыте. И можно в обратную сторону посмотреть. Если я хочу быть прощенным, то я понимаю, что и другой человек тоже такого опыта заслуживает.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье будет читаться, собственно, Евангелие о страшном суде. Это фрагмент из 25 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит о том, как Он отделит тех, кто с Ним, от тех, кто не с Ним. Критерий очень простой. Он сводится к тому, научился ли человек любить ближних. Любить не на словах, а на деле, и это дела милосердия. Вот завтра, кстати, родительская суббота, и если возникает вопрос, а что мы можем сделать для своих умерших близких, то ответ на него – молитва и снова дела милосердия в память о наших близких. Это как свидетельство. Вот, Господи, посмотри, этот человек оставил в моем сердце столько любви, что, движимый этой любовью, я иду и делаю что-то доброе. И оказывается, что на последнем суде или страшном суде с нас спросится тоже именно это. Делали ли мы что-то доброе и научились ли любить? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Ну, давайте для начала все же скажем, что этот суд называют страшным по недоразумению. А Господь не говорит этого слова. Он последний? Да, последний. Но страшен ли он лично для тебя? Это наше дело, это наша ответственность. Довольно существенный момент. Это первое. Второе. Когда Господь говорит с учениками, обращается к людям верующим, к людям, которые знают заповеди, которые знают Бога, ну, настолько, насколько Бог открывает себя людям, да, в ту эпоху. По крайней мере, для них нет вопроса, существует ли Бог или нет, такого дурацкого вопроса новейших времен. И для них, вообще говоря, нет вопроса, один Бог или их там целая шайка, прости Господи, на Олимпе. И вот что именно ожидает Бог от человека, ученики его, ну, скажу такое неуместное в христианстве слово, должны. Ну, они же все, когда им исполнялось 12 лет, учились читать на библейских текстах, что-то знают, слушали проповеди в синагогах. Одна сторона дела. Для евангелиста Матфея, кстати, потому что, почему, собственно, именно Матфей эту притчу приводит, для его дискурса важен вопрос о том, а как быть со всеми остальными, которые верили во всякую дребедень, в какой-то свой там, значит, ассирийский мир или шумерский мир или еще в каких-нибудь олимпийских этих самых странных персонажей. Что же они все рухнули, потеряны, пропали для Бога, были сотворены зря? Этот вопрос Матфей не останавливается на этом, потому что в его задачу не входит описать весь контекст. Но он подразумевается. Подразумевается разговором о том, что вот для людей, которые доверяют единому Богу, приходит Христос и говорит им о том, что такое на самом деле жизнь, что с остальными. И в начале этой притчи о последнем суде Господь говорит, вот настанет день, последний день, когда придет Сын Человеческий судить народы этни. И речь, собственно, о языческих народах, о людях, которые знать не знали о Боге, или не хотели, или не могли. И это, может быть, вообще не их ответственность. Где ты был в их жизни? И вот Христос говорит ученикам о том, что, понимаете, на самом деле любовь к ближнему – вещь абсолютно независящая от богословских убеждений и знаний. От того, живете вы до формулировки символа веры или после. А зависит это только от вашего выбора, от того, каково ваше сердце, что в нем. И Господь, на самом деле, возвещает феноменально, потрясающе важную, прекрасную, радостную вещь о жизни, что на самом деле мы судимся-то Богом, потому что из нашего сердца исходит, пользуясь его же собственным выражением. Потому способны мы деятельно любить ближнего, что-то делать бескорыстно или нет. И это оказывается по этой притче Христовой важнее всего остального. Кстати говоря, ведь люди, которые окружают Христа и учеников, они уверены, что ну мы-то народ богоносец, у нас все схвачено, мы дети Авраама, там, не обляроваем никогда никому. И поэтому, может быть, не так драматично, что мы не очень хорошо живем, не очень хорошо поступаем. Ничего, вот здесь храм Господень, как вспоминал это выражение еще пророк Иеремия 2500 лет назад. Да не думайте говорить себе «здесь храм Господень», отвечает на это Бог, потому что значение имеет ваше отношение друг к другу, ваше отношение к ближнему. Что вы делаете? Сейчас вот на этой неделе, читая эту притчу и готовясь к воскресной службе, я обратил внимание, что ну, в нашей культуре ведь слово «козлы» ругательное, ну, в сегодняшней жизни, да? Ну, вот кто такие козлы, от которых ничего хорошего никому нет. Оказывается, если обратиться к этой притче, она вдруг, эта терминология, стала как-то совершенно по-новому актуальной. по-настоящему ты козел, если ты вот ничего хорошего никому не сделал. Еще тоже обращают на себя внимание, что в пространстве этой притчи фигурируют люди, которые смогли, захотели, сочли нужным что-то сделать ближнему хорошего. Накормить, одеть, принять, посетить, вспомнить, пожалеть. Или не стали этого делать. И вообще не фигурируют те, кто разрушают жизнь окружающих. Здесь вообще нет вопроса, кто несет в жизнь зло. И это тоже очень поучительная вещь. Наша участь перед Богом. То, как Бог нас смотрит, кем Он нас считает, а сможем ли мы стать овцами паствы Его или нет, определяется не тем, много зла ты сделал или нет, а тем, ты делал добро, ты делал хоть что-нибудь хорошее или нет. И это тоже, в общем, заставляет на свою сегодняшнюю жизнь посмотреть отчасти по-новому.
В этом эпизоде, где речь идет о суде, Господь вполне конкретное руководство к действию дает. Кто такие те праведники, которые окажутся вместе с ним? Это те люди, которые, когда он алкал, дали ему есть. Когда жаждал, напоили его. Был странником, и они приняли его. Когда он был наг, они одели его. Ну, практически вот я сейчас цитирую евангельский текст. «Когда я был болен, — говорит Господь, — вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели», ну и так далее. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Ну, соответственно, те, кто окажутся по левую сторону от Христа на суде и будут не с ним в итоге, это люди, которые этих действий как раз не совершали. То есть речь о делах любви, о делах милосердия. И вот когда смотришь на эти дела, особенно с учетом того, что вот, ну, то есть сначала у нас родительская суббота, а потом вот воскресенье о страшном суде, как принято называть этот день. То есть получается, что это действия, ну, практически одни и те же. То, что можно сделать в качестве свидетельства о любви к своим близким, то же самое засчитывается, условно говоря, как свидетельство о любви к Богу. Опять же, какая-то закономерность и взаимосвязь. То, видимо, к чему мы призваны, быть связанными друг с другом именно любовью. Не зависимостями, там, не какими-то еще политическими или экономическими формами, а любовью. Но это же самое сложное.
Ну да, легко только лизать сковородку в аду. Все остальное требует усилий. Снова обращаемся к апостолу Павлу. «Добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы так Богом придуманы, чтобы быть существами довольно немощными, обремененными, может быть, какими-то недостатками, трудностями, проблемами и так далее, но способными любить. Способными любить. Вообще, знаете, я бы сказал, что вся эволюция жизни направлена на то, чтобы возникла, родилась вот эта способность любить бескорыстно, так, как любит нас Бог. Соответственно, ну что, мы не так много можем в этой жизни, не так много. У нас не бесконечный набор вариантов. Можем любить или не любить. И вот действительно Христос в этой притче свидетельствует своим ученикам о том, что быть живым – это и есть. Вот любить, вот делать эти простые вещи. Речь, может быть, идет действительно об исполнении нашего человеческого предназначения. И больше того, о том, для чего, может быть, нахально сказать, для чего Бог сотворил этот мир. Пространство, в котором любви нет, и в котором она от Бога появляется, приходит. Вот это же потрясающая совершенно тоже вещь. Поэтому, ну да, действительно, мы все, в общем, призваны в жизни делать одно и то же. Исполнять свое человеческое предназначение, любить людей, трудиться ради того, чтобы им было лучше, легче. Трудиться ради того, чтобы постигать прекрасный, дивный, удивительный замысел Божий. Жить для чего-то, что не будет корыстью. Да, действительно, что еще мы можем сделать? Что еще? Обычно этот вопрос мы задаем, когда нам не хочется делать того, чего мы призваны. Когда любить ближнего как-то прям вот жалко, там, одевать нуждающегося и кормить голодного довольно дорого, если так на ценники посмотреть. Ну вот давайте что-нибудь экзотическое сделаем. Ну, ничего экзотического просто нету.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через пару минут.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Маленькая Эмилия нуждается в трансплантации костного мозга, и в России подходящего донора для нее не нашлось. Тем не менее, мы вместе можем ей помочь. Неожиданный рецепт блинов на масленицу и важное напоминание, зачем вообще люди пекли блины в эту неделю. Пронзительная история со страниц журнала «Фома» о бабушке и ее котенке, который не смог выучить символ веры. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Донорство костного мозга в России, к сожалению, пока не очень распространенная история. В стране с населением в 145 миллионов человек банк доноров хорошо бы, чтобы был около 500 тысяч человек. В России таких людей, которые сдали кровь и готовы стать донорами костного мозга, пока всего около 300 тысяч. В Германии, для сравнения, где живет 83 миллиона человек, в банке донорства костного мозга 10 миллионов доноров. В России иначе, потому что есть, наверное, много страхов. Нам кажется, что это какая-то немыслимая процедура. На самом деле, чтобы попасть в банк доноров костного мозга, нужно всего лишь пройти типирование, то есть сдать кровь из вены, как при обычном анализе. Дальше, если человек подходит по здоровью и попадает в банк доноров, у него есть шанс не более 1%, что он кому-то в качестве донора подойдет. Но если чудо случится, то он спасет жизнь другому человеку, просто поделившись с ним своей кровью. Вся подробная информация есть на сайте Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России blood.ru. В ситуации дефицита доноров костного мозга, слава богу, нам помогают доноры из других стран. Для маленькой Эмилии из Липецкой области чудом нашелся донор в Германии. Однако доставка донорского материала стоит денег и немалых. Но главное, Эмилию можно спасти. На связи с нами Маргарита Запаренко, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «География добра», который опекает Эмилию. Маргарита, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. И здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Вера». Сегодня мы расскажем вот эту историю маленькой девочки. Ее зовут Эмилия. Она сама живет в Липецкой области. Это третий ребенок в семье. У Эмилии есть старшие сестренки. И у Эмилии редкое врожденное заболевание – омегакарицитарная тромбоцитопения. И если говорить простым языком, то с рождения вот костный мозг девочки, он не вырабатывает достаточное количество тромбоцитов, что приводит к тому, что у нее очень высокий риск сильных кровотечений, которые угрожают ее жизни. То есть это маленькая малышка, которой год и пару месяцев всего лишь. Она очень активная девочка, но так получается, что даже ее старшие сестренки не могут с ней в полной мере поиграть, не могут подержать ее на руках, потому что даже вот какое-то любое неаккуратное касание, даже касание, оставляет гематомы и синяки на теле девочки как раз из-за вот неправильной работы костного мозга. Это заболевание врожденное, и оно очень опасное. Заболевание проявило себя уже, когда Эмилии всего лишь два дня исполнилось, у нее открылось внутреннее кровотечение, и вот таким образом врачи провели дополнительный ряд исследований этой маленькой новорожденной крошки, и вот такой диагноз был ей поставлен. Как это сказывается на жизнь девочки? Ну, любое неосторожное касание для ребенка, оно опасно. Я уж не говорю про какие-то раны. И кроме всего этого, из-за того, что тромбоцитов в крови девочки недостаточно, она два раза в месяц, а иногда и чаще, отправляется в больницу, Липецкую областную детскую больницу, где ей делают переливание крови. И, как говорят родители, к сожалению, девочка воспринимает больницу уже как свой второй дом, потому что она очень много времени проводит там.
А пересадка костного мозга Эмили может помочь и в корне изменит ее ситуацию со здоровьем, и качество жизни тоже улучшит. Насколько понимаю, это уже проверено и доказано, да, эффективность от этой операции, она будет очень высокая.
Эффективность от этой операции будет настолько высокой, что девочка сможет вести абсолютно активный и здоровый образ жизни. Она больше не будет нуждаться в переливаниях. Благодаря трансплантации костного мозга функция выработки тромбоцитов у костного мозга будет полностью восстановлена, и девочка сможет обходиться без каких-либо переливаний и сможет вести абсолютно здоровый и полноценный образ жизни.
У вас на сайте сейчас ведется сбор для Эмилии и для ее семьи, и там же рассказывается история девочки, очень трогательно там говорится о том, что ее папа борется изо всех сил за жизнь и здоровье дочки. Опять же, он, насколько понимаю, настоял, чтобы в их больнице в Липецкой области появилось необходимое оборудование, чтобы подобные диагнозы малышам как можно скорее могли поставить. Вот это такая активная позиция родителей, она, конечно, вызывает бесконечное уважение. Но у вас на сайте, да, обозначен сбор 4 миллиона рублей для Эмилии, и очень радостно видеть, что больше 3 миллионов рублей уже удалось собрать. То есть люди откликаются, не остаются равнодушными и участвуют в жизни этой семьи.
А у нас всегда тоже очень трогает такой отклик добрых людей, и мы тоже с радостью заходим на страницу сбора Эмилии, видим цифры, видим, что сбор идет, что он не стоит на месте, что люди приходят на помощь малышке. И вы знаете, мне очень хотелось бы акцентировать внимание на то, что как мы вот в самом начале разговора с вами затронули такую тему, да, донорство. И действительно, подходящий донор для Эмилии во всей России не нашелся. Но он нашелся за рубежом, есть подходящий донор в Германии. И здесь я бы хотела отметить, что вот сама вот эта трансплантация костного мозга будет проведена для девочки за счет государства в одной из московских клиник. И сейчас вот этот сбор, который мы ведем, который ведет наш фонд, он направлен на то, чтобы помочь активировать и доставить этого донора к нам в Россию. Вот мне хотелось бы это просто прояснить и поблагодарить тех врачей, которые тоже сейчас поддерживают Эмилию, которые каждый месяц принимают в своих стенах девочку, делают ей необходимые процедуры, поддерживают уровень тромбоцитов. И хотелось бы поблагодарить врачей, которые, как мы надеемся, если все будет хорошо, а мы верим, что все будет хорошо, которые впоследствии, когда необходимая сумма помощи будет собрана, проведут ей вот эту самую трансплантацию. Огромное спасибо еще хочется сказать всем людям, которые звонят, которые интересуются, которые пишут письма. Огромную роль в сборе средств принимает, конечно же, семья, потому что с родителями мы общаемся очень много, очень часто, практически каждый день, и они тоже всегда на связи, они готовы предоставить любую необходимую информацию. Благодаря вот этой поддержке всей семьи сбор и движется.
И донору тоже спасибо. Скажите, пожалуйста, как можно было бы Эмилию поддержать?
Эмилию можно поддержать, зайдя на сайт географиядобра.рф. Во вкладке «Им нужна помощь» на первой странице можно найти историю Эмилии, почитать, ознакомиться с интересными подробностями ее жизни, посмотреть, как движется сбор, и совершить пожертвование. Также можно поддержать Эмилию, направив СМС на короткий номер 8903 со словом «Чудо» и указать через пробел желаемую сумму помощи. Например, «Чудо» пробел 500 на номер 8903. Очень надеемся, что сумма будет собрана в кратчайшие сроки, и что девочки как можно скорее проведут трансплантацию, чтобы она перестала относиться к больнице как к родному дому и больше проводила времени со своей родной семьей.
Очень тоже на это надеюсь. Спасибо вам за поддержку, Эмилия, и за то, что нам даете возможность принять участие в добром деле.
Спасибо большое слушателям Радио Вера. Это ваша поддержка, внимание, помощь – очень большой источник вдохновения и для всей нашей команды, и, конечно же, источник вдохновения и помощи для всех людей, всех подопечных нашего фонда.
Маргарита Запаренко, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «География добра», собственно, географиядобра.рф, пишется кириллицей в одно слово – географиядобра.рф. Там в разделе «Им нужна помощь» есть история Эмилии Азманян, и там же указано несколько способов, как девочку поддержать. географиядобра.рф. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 8903 и в содержании сообщения написать слово «Чудо» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 8903 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «Чудо» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто примет участие в судьбе Эмилии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Приближается Масленица. Целая неделя впереди, когда можно будет радовать друг друга блинами. Их рецептов очень много, поскольку блины готовят по всему миру и из очень разной муки и вообще разных ингредиентов. Есть при этом и совсем русские рецепты, причем такие, о которых мало кто пока знает. На связи с нами Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Да, блинов у меня в копилке очень много уже собрано, и я продолжаю их еще пополнять, потому что мне подписчики присылают рецепты своих блинов. Я их тоже обрабатываю, изношу в свою книжечку. Но я вам сейчас хочу рассказать рецепт блинов, который просто забыт. Это русская уличная еда. Гречневые блины с припеком. Я уверен, что так мало кто готовил, потому что рецепт этот мало кто знает. И сейчас я его вам продиктую. Но если вы не успеете его записать, я сразу хочу вас успокоить. Пожалуйста, посмотрите в моих социальных сетях. Это ВКонтакте, Телеграм. Там можно найти этот рецепт и рецепты многих других блинов. А если вы вдруг не найдете, то напишите мне просто в личном сообщении, и я вам этот рецепт отправлю. Итак, гречневые блины с припеком. Нам понадобится 300 граммов гречневой муки, 600 миллилитров молока, 3 куриных яйца, 15 граммов прессованных дрожжей, сахарный песок и соль по вкусу. Это для теста. Что касается припека, для припека традиционно использовались снитки. Это маленькая рыбка, карликовая форма корюшки. Она обитает у нас на территории России, например, в озере Селигер, в Ладоге, а также на севере России. Вот, если вы не нашли снитка, хотя он сейчас продается в магазине, я видел, вы можете использовать любую рыбу, которая вам нравится. Например, копченую, соленую, ту, которая вам доступна. Главное, используйте филе. А также, кроме рыбы, в припек входят вареные яйца и жареные грибы с луком. Лучше, конечно, лесные, но можно использовать и вешенки, или шампиньоны. Итак, приготовление. Для начала мы в теплом молоке разведем дрожжи, дадим им запузыриться. Потом добавим туда соль, сахар, яйцо, перемешаем. Далее мы постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто. Дадим постоять минут 15-20 для того, чтобы у нас произошло полное перераспределение жидкости внутри теста, чтобы оно стало равномерным. И если вы видите, что у вас не заработали дрожжи, тогда нужно что сделать? Накрыть полотенчиком чистым или пленкой, дать постоять, чтобы тесто подошло, потом осторожно перемешать и потом уже выпекать на сковороде на растительном или сливочном масле или на смеси растительного и сливочного масла с двух сторон. Но сначала вы поступаете как? Вы наливаете одну сторону блина, даете ему подпечься снизу, и вот в этот самый момент вы в сырую сторону блина, который лицом к вам, закладываете тот самый припек. Это рыбку, яйца, грибы или все вместе, или что-то одно. И далее, когда они впечатаются в блин, вы переворачиваете на другую сторону и уже допекаете блин с этим припеком. Ну и, естественно, готовый блин мы смазываем сливочным маслом. Вот такие интересные блины ели на Руси. Это была уличная русская еда, она продавалась латошниками сладка. Это то, что сейчас называется модным словом стритфуд. Так вот, у нас на Руси был свой стритфуд. И это блины с припеком.
Очень интересно. Я так понимаю, что эти блины увесистые.
Увесистые,
и довольно
толстые.
Питательные.
Да, они калорийные, будем называть вещи своими именами, но масленица, она на то и существует, чтобы как следует наесться перед Великим постом. Если вы исповедуете ПП, то есть правильное питание, да, то тогда, наверное, этот рецепт не для вас. Впрочем, у меня есть в соцсетях моих и полезные рисовые блины, ячменные, ржаные и так далее, которые менее питательные, более полезны. Поэтому вы такие рецепты можете у меня найти.
Олег, вы заинтриговали. Однако важное правило не только на масленицу, наверное, но и всегда, но на масленицу особенно. Блины для человека, а не человек для блинов. То есть даже если предстоит изготовление блинов в промышленных масштабах, очень важно помнить, для чего это.
Совершенно верно. Поэтому мы всегда эту традицию осмысливаем заново, а точнее вспоминаем старые традиции православного благочестия, когда на масленице всех угощали блинами. Но в первую очередь угощали блинами убогих, то есть бездомных, инвалидов, тех, кто как бы к Богу ближе. Мы их поэтому и называем убогими. Поэтому наше православное народное движение «Курский вокзал. Бездомные дети» много лет подряд уже, я даже точно не могу сказать, наверное, около 15 лет, мы делаем акцию, которая называется «Убогий блин» или «Блин для бездомных». На масленицу мы собираемся вместе, печем блины и собираем блины для тех, кто не может прийти. Люди могут дома испечь блины, принести нам. А потом мы всю неделю раздаем эти блины бездомным по старой доброй русской православной традиции. Поэтому я всех приглашаю, желающих поучаствовать в этой акции, вместе с нами испечь блины. Причем можно приходить с детьми. Детей мы научим печь блины. Это, можно сказать, такой благотворительный мастер-класс. Он благотворительный для тех, кто придет печь блины, учиться печь блины, и для тех, кому потом мы эти блины отдадим. С собой нужно только принести обычные продукты, которые мы используем для блинов. Это мука, молоко, яйца, растительное масло. Все остальное – помещение, оборудование, наука, чай и дружеская беседа – вам обеспечены с нашей стороны. То есть вы и хорошее дело для себя сделаете, для спасения души, для своих детей научите их печь блины. И, конечно, для бездомных, потому что вы накормите страждущих. Вот внесете свою такую небольшую лепту.
Олег, как правило, эти марафоны проходят у вас с большим количеством гостей, много желающих к вам приходят. И напомните, пожалуйста, как можно было бы стать участником марафона «Убогий блин» или «Блин для бездомных», когда это все начнется, где регистрироваться, ну и так далее. Особенно вот действительно интересно, вместе с детьми можно приходить, и это и творчество, и радость, и замечательное доброе дело.
Да, вот мы и хотим так, чтобы у нас это было такое общее соборное дело, как всегда было принято в христианских общинах, чтобы все вместе трудились на благо спасения своей души и души ближнего, а также какой-то физической помощи ближнему. Итак, мы будем проводить марафон «Блины, убогие блины, блины для бездомных», называйте как хотите, 12 марта, это вторник масленицы. Начнем мы его в 16:00, потому что большинство людей, конечно, в этот день работают, а дети учатся. Начнем в 16:00, а закончим в 20:00, чтобы все, кто с работы спешит, могли присоединиться. Ну, а те, кто не работает, например, бабушки и маленькие внуки малолетние, да, могут прийти пораньше Адрес: Кремлев Измайлова, Измайловское шоссе 73Ж, кулинарная студия «Кремлевская кухня». Это метро «Партизанская», недалеко от метро, в здании Измайловского Кремля находится. Ну, а если вы заблудитесь, пожалуйста, вы можете в моих соцсетях «Готовим с Олегом Ольховым» найти мои контакты, написать мне, позвонить мне, и я вам еще раз расскажу, как прийти, куда прийти, что нужно делать и что нужно приносить с собой. Все подробности, которые возможны, я вам обязательно расскажу.
Олег, для тех, кто не сможет прийти, но хотел бы участие принять, напомните, пожалуйста, как можно это сделать? Куда привозить, например, уже готовые блины?
Раздавать блины мы будем при храме святого апостола Иакова Заведеева в Казённой Слободе. Это метро «Курская», Якова Апостольский переулок, дом 6. Вот туда можно привозить блины, сдавать их охраннику или нашим сотрудникам, которые на месте будут. И мы будем в течение недели эти блины бездомным раздавать. И опять же, если вы не успели записать, пожалуйста, найдите мои соцсети «Готовим с Олегом Ольховым», напишите мне личное сообщение. И еще я хочу сказать, что там же я буду давать анонс с точным адресом и с точными указаниями. То есть вы получите точную инструкцию, как все это можно сделать.
Спасибо вам огромное за ваши рецепты и за те удивительные дела, которыми вы занимаетесь, и еще всех нас привлекаете и делаете этот мир чуть-чуть лучше.
Спасибо большое, Алла. Я желаю вам душеспасительной широкой масленицы и достойно подойти, подготовиться к Великому посту, чтобы потом достойно встретить праздник Светлой Пасхи.
Олег Ольхов – шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал», «Бездомные дети» был с нами на связи. Напомню, социальные сети Олега Ольхова, Телеграм и ВКонтакте – это страницы, которые называются «Готовим с Олегом Ольховым». Там вся информация о марафоне по изготовлению блинов для бездомных, и там же, конечно, множество рецептов блинов на масленицу. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире пронзительный рассказ протоиерея Дмитрия Харциза про пожилую женщину и котенка, которого она очень любила. Этот текст стал частью нашего стереоспектакля «12 рождественских историй», который мы зимой сыграли в концертном зале Измайлова. Послушайте, у нас в эфире как раз сценическая версия истории отца Дмитрия Харциза. Рассказчик Александр Ананьев и на сцене струнный модерн-классик-квартет во главе с потрясающей альтисткой Светланой Степченко.
Уж сколько лет прошло, а я, знаете, вот до сих пор, как закрою глаза, до сих пор вижу вот эти туго собранные в узел волосы на голове. Эти тонкие артистичные руки, эти внимательные сияющие глаза. Она сидит, смотрит на меня, а на коленях у нее мурлычет котенок. Однажды эта тонкая, элегантная бабушка пришла к нам в храм. Приходит, я видел ее впервые, приходит и спрашивает: «Деточка, у меня котик умер. Я его у вас отпеть хочу. Как это сделать?» Я на нее серьезно так посмотрел из-под лобья, вздохнул и по-богословски мудро, как учили, правильно объяснил: кого в церкви можно отпевать, кого в церкви нельзя отпевать. Эта бабушка выпрямилась и гордо так тихо отвечает: «А для меня, говорит, этот котик как человек был. И даже, знаете, лучше некоторых людей». И стало понятно, что ее решимость отпеть вот этого котенка не может поколебать ни один мой правильный богословский аргумент. И тут на подмогу приходит отец Владимир. Он подходит, деловито выслушал бабушку и вдруг выдал: «Бабуль, ну какой вопрос? Конечно, сейчас отпоем. Делов-то. Как котика звали?» Глаза милой бабушки так воссияли от осознания своей победы. Она ответила, а отец Владимир дальше уточнил: «Да, кстати, бабушка, котик-то ваш крещеный?» Оказалось, что нет. пришлось бабушке уйти. Но тем не менее, во взгляде старушки читалась вот эта вот невероятная решимость и осознание собственной победы. И ладно, дело этим кончилось. Прошла неделя. Через неделю бабушка приходит в храм снова. Не успел я и рта как-то раскрыть, как она выпалила. В этот раз она решила сделать все правильно. «Я хочу покрестить у вас котика!» На руках у нее был маленький пушистый комочек. Я было начал придумывать какие-то правильные богословские ответы, но опять появился отец Владимир. Узнав, в чем дело, он со свойственной ему невозмутимостью деловито сказал: «Ну, не вопрос, конечно, покрестим. Что ж, трудно, что ли?» И снова вот этот момент торжества и осознание собственной победы в глазах бабушки. И отец Владимир продолжает: «Только надо, чтобы котик символ веры наизусть знал, он выучил. Сможет?» Она очень огорченно вздохнула. Вот вы смеетесь, и вам, наверное, может показаться, что мы просто хотели посмеяться над ней. Ничуть, ни капли. Вот с этих забавных диалогов началось наше общение, которое переросло в какую-то очень теплую, человеческую, настоящую дружбу. Вот эта бабушка оказалась каким-то невероятным, добрейшим человеком. Вы слышите? Вы слышите? Бывшая прима-балерина, когда-то любимица публики, танцевала на лучших сценах страны и мира, похищала мужские сердца. Сейчас она была очень одиноким пожилым человеком, который просто нуждался в общении. И кроме этого котика в ее жизни-то никого и не было. И постепенно эта женщина стала заходить в храм, подолгу стояла на службах, горячо молилась у иконы. И когда я, помню, стал священником, именно она стала первым человеком, который пришел ко мне на исповедь. А потом именно она стала первым человеком, которого я отпел. И сегодня, иногда закрыв на пару секунд глаза, я вновь вижу ее седые волосы, собранные в тугую прическу, ее негнущиеся, больные, профессионально поставленные ноги, и слышу ее голос: «Деточка, нет ничего страшнее одинокой старости». И вот она сидит, смотрит на меня своим острым, сияющим взглядом. А на коленях ее мурлыкает кот. Тот самый, который так и не сумел выучить символ веры и остался некрещенным.
Рассказ протоиерея Дмитрия Харцыза, который можно найти на сайте fama.ru, прозвучал у нас в эфире в блестящем исполнении Александра Ананьева и модерн-классик-квартета во главе с заслуженной артисткой России Светланой Степченко. А наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».